У ефіри Радіо Свобода, з вами Ганна Соус. У гэтай паўгадзіні жывога ефіру рэпартаж з Еўрамайдану ў Кіеве ад Александры Дынько. Слова памяці Нельсона Мандэлы ад беларускіх грамадскіх актывістаў. Гутарка з геактывістам Ігарам Ціханюком, якога заклікае падтрымаць праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя». І першыя водгукі на кнігу Анатолія Лябійскі «108 дзён і начэй у засценках КДБ», якую выдала Радыё Свабода. Тэлефануйце ў жывы ефір на валкомаўскі нумар 651-4204 або ў любы час на аўтаадказніку Менску 266-39-52.
Жывая свабода з Ганнай Соус.
На Еўрамайдані ў Кіеве працягваюцца пратэсты. Украінская пазіцыя заяўляе, што ў выпадку падпісання Януковічам пагаднення, накіраванага на далучэнне Украіны да мытнага саюзу, узнімецца новая хваля пратэстаў. І ў Кіеве працуе наша карэспандэнтка Александра Дынько. Вось што яна расказала пра сённяшні дзень на вуліцах Кіева.
Я нагадаю, что вчера вельми поздно увечеры лидеры оппозиции звернулись до протестовцев со сцены Майдана, объяснили про новый план. Поводле яго будет протягиваться блокада и пикетование административных будинков. Это Верховная Рада, это кабинет министров, администрация президента. И до их еще долучается новый объект, это резиденция Виктора Януковича Межигирья. Я ведаю, что вот литерально теперь до ей закалена машину, автомобилю. Это удельники так званого Автомайдана. Я хочу сказать, что пикетование, оно организованное таким чином, что с Майдана за рамку организуются колонны людей, которые накировываются до этих будинков, и сегодня сотни людей стояли под каждым из этих объектов. Что касается дальнейших планов, то у неделю о 12-й године людей скликают на народный сход сюда на Майдан, и чекается, что удельников будет не меньше в минулую неделю, а тогда, я нагадаю, на улице Киева вышло 1,5 миллиона человек. И у понеделок отбудется так само бликование и пикетование апелляционного суду, будинку апелляционного суду, и люди будут потребовать, как отпустили, спынили криминальный пераслед над теми, кто был затриман после подзеев 1 снежня на улице Банковой.
Александра, насколько безопасно теперь на улицах Киева?
На улицах Киева, я думаю, абсолютно безопасно, потому что очень добрая организованная громадская охова самого Майдану. Туды записывались волонтеры с ранку до вечера. Эти люди организовали несколько колов оховы вокруг самого Майдана, а так само патрулировать улицы. Может быть, про безопасность этих улиц вместо самого Майдана может свершить и то, что фактически не видать тут сотрудников правоохранительных органов, людей у форме милициантов, а не беркута. Никто из них тут не появляется.
Александра Дынько з Києва. Не Майданам адзіным жыве Київ. Каб праверыць гэтую версію, Александра Дынько накіравалася ў адзін са спальных раёнаў украінскай сталіцы і непадалёк ад прыпынку метро Святошын запыталася жыхароў, як яны ставяцца да падзеяў на Майдане.
Нет, я люблю, чтобы порядок был. Какая бы власть ни была, кроме, конечно, фашистов. Любая власть, она должна себя защищать. Вот такой бардак терпеть, как сейчас. Кто туда вышел? Я не знаю, откуда их понабирали, но это не рабочие. Это не те, которые работают и там сутками стоят, мерзнут. Это подготовленные люди от этих оранжевых, которые они в лагерях подготовили. Слава Богу, что еще не вооружили. Вот этот удар. Это самый придурок, этот в очках, как его, Ясенюк.
А я тогда не хожу.
А почему?
Я боюсь.
А чего боюсь?
Старые закалки, работы полно. Что я туда пойду? Пусть политики решают свои вопросы, правильно?
Конечно, хорошо.
Хорошо.
Да, их удерживаются 100%. Что могу сказать? Только молодцы. Только за. Да, дети и внуки здесь все. Только все за. Новости только на этом. И все смотрим и смотрим.
А, положительно, люди оставили свою точку зрения.
Вы сами были?
Да, я помогала людям.
И меня очень сильно не устраивает текущая власть. Это воры, это нечестные люди, да, которые грабят страну. С другой стороны, я очень боюсь массовых волнений, которые могут бесконтрольно вылиться в то, что какие-то кровавые вещи. Вот. Я нисколько не поддерживаю какие-то избиения и кровавые поступки Беркута или милиции, которые были. Но все равно какой-то орган, который сдерживает порядок, должен.
Гэта было пытанне на вуліцах Кіева. А вы што сказалі нашаму карэспандэнту людзі ў Гомелі, адказваючы на пытанне, чым на вашую думку можа скончыцца цяперашняе палітычнае супрацьстаянне ва Украіне і якія ўрокі могуць зрабіць беларусы з украінскага досведу?
Революции точно не будет, гражданской войны точно не будет. Покричат и успокоиться. Не интересно никому то правительство. Людям интересно, чтобы у них деньги были. Белорусы слишком толерантная нация. Белорусам надо коренные реформы. Начинается смена руководства. Пока не будет смены руководства, ничего не будет.
Украина и Беларусь – это одна нация. Тут у Гомеля украинцев полгомеля. Другий раз так подумаешь, да, действительно надо как-то свои права отстаивать. Может, и стоит что-то сделать. Лукашенко же снимал все права наши, все гарантии.
Может, и расколом Украины. И может, гражданская война даже может быть. Короче, ничего хорошего. Дай Бог, чтобы завершилось мирным путем. Ни одна революция к хорошему ничего не привела. Разруха, холод, голод, грязь, смерть.
Правительство должно прислушиваться к словам народа. Народ должен быть единым, не разделяться на два фронта.
Повторится у нас тоже такое. В связи с выборами президента.
Не может у нас такого быть.
Янукович, останется. Все успокоится, уляжется. Мы так думаем.
Я думаю, что все затихнет. Потихоньку. Это плохая наука. А для нас. Ничего лучшего не выйдет, а только будет хуже. Уроков было много, а толку-то нет. Все как было, так и остается. Да везде.
Все равно попадет Украина в Евросоюз. Сменится правительство, я так думаю, что они уйдут на Запад. У нас народ абсолютно апатичен. Ему, по-моему, все равно, что будет дальше. Живут одним днем. За 20 лет так все заморожено, что дальше некуда. Не знаю, может, если настолько будет плохо, может, где-то и рванет. Может быть. Придется все равно делать рыночную экономику. Это, конечно, не самое лучшее для простого человека. Это такая система на выживание. Но пока лучше не придумались. Не придумали. Вот в чем проблема. Но 20 лет потеряно.
Все останется, как и было. Тингуют, разойдутся. А в 15-м году поменяются местами. Янукович с кем-нибудь. Пока, как говорится, народ сам не дойдет до того, что надо, то ничего не изменится.
А пытание у Гомелі про перспективы Евромайдану и параллели с Беларусью. Варта. Новый проект свободы.
Про литературу, кино, театр и выявленчее мастерство.
Про людей, подеи и речи, про якія варта писать, але про якія не пишут іншие.
Варта. Передача про мастерство в житті и про мастерство життя.
На сайте и у эфиры свободы. У эфиры Радио Свобода. Ва ўзросце 95 гадоў памёр Нельсон Мандэла, які ўзначальваў паўднёваафрыканскі рух супраць апартэіду, правёў амаль 30 гадзі за кратамі, а потым зрабіўся першым чорнаскорым прэзідэнтам паўднёваафрыканскай рэспублікі. Кім Нельсон Мандэла быў для беларускіх грамадскіх дзеячоў, Радыё Свабода запыталася ў філёзафа Алеся Антіпінкі, той сказаў, што лічыць Мандэлу чалавекам мужнасцю, чалавекам трываласцю, чалавекам змагаром.
Безумовно, выбитная особа, и это человек, безумовно, знаковая особа. Такие люди, которые готовы за свои переконания сидеть у ясности, не просить про помилование, не чекать, что их вывалит, а головный мать верженец людей, готовы офироваться они с тобой, безумовно, великая повага. Все, что для меня Нельсон Мандела, это человек мужность, это человек тривалость, это вовле человек якость Магара.
Лідер руху за свабоду Александр Мілінкевіч параўнаў Нельсона Мандэлу з Вацлавам Гаўлам, падкрэсліўшы яго ролю не толькі для паўднёва-афрыканскай рэспублікі, але і для ўсяго свету.
Для мяне Нельсон Мандэла гэта такі гавал афрыканскі, і адзін і другі гэта вялікія змагары за свабоду і яшчэ, што вельмі важна, маральны аўтарытэт. І можа выглядаць, што Мандэла перш за ўсё змагаўся супраць апартэіду. Яго роля значна шырэй. Ён змагаўся за роўнасць, за свабоду. І я думаю, што для афрыканскага кантыненту гэта чалавек вялікага значэння, але і для ўсяго свету. І яшчэ важна, што незломны чалавек, які 30 гадоў прабыў у турме і разам з тым не пахіснуўся, не здаўся. І нават знаходзіўся там, ён быў для тых, што былі на волі, вялікай апорай, дэманстрацыяй сілы духа. Гэты чалавек застаўся современной истории заусёды як один из самых великих змагароў за демократию и правы человека. Это больше, чем политический деяч, больше, чем первый президент Южноафриканской республики.
Праваабаронца Таццяна Равяка кажа, што падчас занятка ў школе правоў чалавека студэнты заўсёды звяртаюцца да прыкладу Нельсона Мандэлы, калі гавораць пра пераход да негвалтоўных метадаў супраціву.
Зразумела, што імя Нельсона Мандэлы гэта такі сімвал барацьбы супраць апартэіду. 27 гадоў праведзеных у вязніцах за гэтую барацьбу, гэта, канешне, вельмі вялікая плата за перакананасць, за ідэйнасць, за тое, каб сітуацыя, якую Нельсон Мандэла лічыў несправядлівай, каб яна мянялася, рэшце яна змянілася. Гэта прыклад таго, што калі чалавек упэўнены ў сваіх ідэалах, у сваёй праваце і ў справядлівасці таго, што ён робіць, за гэта чалавек можа ахвяраваць вельмі шмат чым, у тым ліку воляй. Абсалютнае разуменне чалавечай свабоды, волі, раўнапраўя для мяне, напрыклад, вельмі вялікі ўзор таго, як в абсалюце разумеецца і павінна разумецца права і свабода чалавека.
Першы кіраўнік незалежнай Беларусі Станіслаў Шушкевіч кажа, што жыццё і дзейнасць Мандэлы гэта прыклад мудрасці.
Выключны чалавек і прыклад такой мудрасці, якую явіў ён пасля 27 гадоў побыту ў турме. Дарэчы, я знаёмы з Деклеркам, так, з чалавекам, які фактычна яму супрацьстаяў, разам атрымалі Нобелеўскую прэмію. Я хачу сказаць, што гэта проста цуд, і для мяне асабіста, ну, калі недзе з'яўляюцца нейкія расійскія замахі, то гэта прыклад вялікай чалавечай мудрасці на афрыканскім кантыненце. Я лічу, што гэта вялікая страта для гэтай краіны, гэта быў сімвал, гэта быў сцяг, і можна толькі спачуванне і краіне, і яго родным, і блізкім. Нам патрэбен наш беларускі Мандэла, у нас пакуль што яго няма.
Станіслаў Шушкевіч. У эфіры радыё «Свабода», тут Ганна Соўс, а сёння ў праграме. Украінская пазіцыя заяўляе, што ў выпадку падпісання Януковічам пагаднення, накіраванага на далучэнне Украіны да мытнага саюзу, узнімецца новая хваля пратэстаў. Ва ўзросце 95 гадоў памёр Нельсон Мандэла, які ўзначальваў паўднёва-афрыканскі рух супраць апартэіду, а потым зрабіўся першым чорнаскурым прэзідэнтам Паўднёва-Афрыканскай Рэспублікі. З ініцыятывы міжнароднай амністыі геактывіст Гародні Ігар Ціханюк апынуўся ў цэнтры ўвагі праваабарончай супольнасці свету. Ён уключаны ў спіс 12 асобаў, якім праваабаронцы заклікаюць дасылаць лісты салідарнасці ў межах кампаніі «Напішы чалавеку». Нацыянальны гістарычны музей датэрмінова зачыніў выставу, прысвечаную 80-годдзю Саюзу беларускіх пісьменнікаў. У панядзелак 9 снежня ў Менску ў сядзібе партыі БНФ будзе прэзентавацца новая кніга бібліятэкі «Радыё Свабода». Яе склалі турэмныя запісы былога палітвязня Анатолія Лябейскі. Такім чынам, з ініцыятывы міжнароднай амністыі геактывіст з Горадні Ігар Ціханюк апынуўся ў цэнтры ўвагі праваабарончай супольнасці свету. Ён уключаны ў спіс 12 асобаў, якім праваабаронцы заклікаюць дасылаць лісты салідарнасці ў межах кампаніі «Напішы чалавеку». Далей Алег Груздзіловіч.
Паводле закліку міжнароднай амністыі Ігару Ціханюку будуць пісаць людзі з розных краінаў свету з 6 па 17 снежня. Як паведаміў Ігар, лісты да яго пачалі прыходзіць ужо напярэдадні. Захоплены тваёй гісторыяй і вельмі паважаю тваю мужнасць, ды жадаю самага галоўнага здароўя і вялікіх сіл, каб дасягнуць свае мэты ды справядлівасці, працытаваў спадар Ціханюк ліст з Канады. Чым вызначыўся гарадзенец Ігар Ціханюк, каб апынуцца ў спісе міжнароднай амністыі? У 2012 годзе група беларускіх геяў стварыла арганізацыю па абароне сваіх правоў пад назвай «Лямбда» і паспрабавала зарэгістраваць яе ў Міністэрстве юстыцыі Беларусі. І адразу з актывістамі пачалося сапраўднае паляванне. Міліцыя выклікала чальцоў заснавальнікаў на допыты, на іх ціснулі, каб адмовіліся ад подпісаў і асудзілі гэтую ініцыятыву. У лютым 2013 году супрацоўнікі міліцыі з крымінальнага вышуку прыйшлі па Ігра. Ён тады ляжаў у гарадзенскім шпіталі, але гэта не спыніла прадстаўнікоў закону. За адмову размаўляць з ім яго пачалі збіваць наўпрост у шпіталі. Пазней Ігар прынёс заяву аб збіцці ў міліцыю, але нікога з нападнікаў не пакаралі. Затое сам Ігар пачуў на свой адрас новыя пагрозы. Але не скарыўся.
Они былі і до этого, но это один был з такіх сильнейших нападений со стороны органов міліції.
к сожалению, а бороться дальше после этого случая, наверное, решил только я. Многие как-то слились, что ли, не захотели продолжать бороться за свои же права.
Игорь Тихонюк открытый ей, и он не ховает своей сексуальной ориентации и измахается за то, как ей в Беларуси не отчували дискриминации. Однойчи он пришел у краму отдельно разом с сябром, трымающийся за руки. Продавцы крамы отмолились его обслуговывать, да еще и влаяли. Але Игорь не ступил. На наступный день он вернулся у краму со скаргой. У вынику продавцы принесли ему пробачение, да запомнили, что такое больше не повторится. Игорь Тихонюк меркуя, что не только белорусские улады гомофобные, але и громадство с большего не на шмат больше толерантное. Чему это так отбывается? Это отметность громадства и наступство державной политики.
Очень, наверное, согласен с тем, что это пропаганда именно государственной программы, гомофобная такая, по телевидению, по государственным каким-то каналам. У них таких гомофобных. Поэтому народ, который слушает, смотрит, он так все настраивается, если он видит, что государство поддержит гомофобную линию, и большинство пойдет за ним. Конечно, потому что большинство зависит от государственных голов.
Поводле Игоря Тихонюка на простых людей в Беларуси уплывают не только державные медии, а и традиционные институты, такие как православная церква да костел. Сам Игорь есть православным верником, и он сгадывает, что ранее регулярно ходил молиться в Радянский монастырь, особисто веду настоятельку. Однако после дело у гей-параде у Москве про сексуальную ориентацию Игоря стало широко ведомо в городе. Коли наступным разом он пришел в монастырь, как помолиться, игуменя выгнала его со словами, что треба плевать у таких людей, как он. Однако Игорь упевнены, что это не у его проблемы с громадством, а у громадства проблема с тем, как принять таких, как он. Чи сможет белорусское громадство поступово измениться у ставлений до сексуальных меньшинств?
Всегда есть возможность измениться, было бы желание у самого общества принять реальность. Так сказать, мы хотим измениться. Было бы желание, что можно изменить. На примере наших ближайших соседей, даже тех же украинцев, с которыми мы выходцы из одного советского государства, ведь как шагнула вперед, у них ЛГБТ-организации зарегистрированы. Было бы желание, народ захотел, он принял, народ стремится измениться, а у нас ходит народ ропщик. Где-то недоволен, но при этом он непонятным образом ропщик. Пассивная позиция нашего общества в Беларуси не совсем понятна.
У гэтыя дні Ігар Тихонюк знаходзіцца ў Кіеве. Наша размова адбылася пасля таго, як ён наведаў Майдан. Ігар кажа, што не збіраецца эміграваць з Беларусі і неўзабаве вернецца ў родны горад, дзе будзе працягваць змаганне за свае правы. І дзе, ён гэта усведамляе, яго чакаюць новыя выпрабаванні. Але пакуль ён больш думае пра тое, што дома яго чакаюць новыя лісты салідарнасці. Што будзе вынікам кампаніі, якую арганізавала міжнародная амністыя?
Я жду привлечення ўвагі к праблемам гомафобіі в Беларусі. Чтобы народ знал об этом и все-таки научился, на примере меня, добиваться своих прав, добиваться справедливости не только в каких-то там проблемах с гомофобией, но и в любых других ситуациях с несправедливостью в Беларуси.
С гей-активистом с городни Игорем Тихонюком гутарив Олег Груздилович.
Жыццё пасля раку.
Цыкль перадачаў пра анкалагічных хворых, якія паспяхова лечацца, ведаюць, што рак – гэта не прысуд, і дапамагаюць іншым усвядоміць гэта і змагацца з хваробай.
Штотыдзень у эфіры і на сайце «Свабоды».
Новая гісторыя у эфіры і на сайце «Свабоды» у панядзелак. И у понеделок 9 снежня у Менску у сядзібе партии БНФ будет презентоваться новая книга библиотеки «Свободы». Ее склали туремные записи былого политвязня Анатолия Лябедьки. Депутат Верховного Совета 12-го и 13-го скликания у старшиня Объединенной громадянской партии был кинутый за краты американки после президентских выборов 2010 года. Политичным закладником его тримали 108 дзён и ночей. Отповедно с термином зняволення автор и назвал свою книгу «108 дзён и ночей». Шею за стенках КДБ. Урывки з яе гучалі на нашым радыё. Пра аўтара гаворыць і першымі ўражаннямі ад яго кнігі дзеліцца народная артыстка Беларусі Зінаіда Бандарэнка.
Я Анатолія Лябедьку адношу да тых мужных беларусаў, якія трымаюцца і з якіх трэба браць прыклад моладзі. Гэта мужнасць, гэта смеласць, гэта адказнасць. Гэта цярплівасць такая. І я за столькі гадоў, колькі вот як сябра АГП, назіраю за Анатолем Владимировичем. Канешне, гэта чалавек незвычайны, не падобны на іншых. И его такая открытость и широкость так само приваблівает людей. Вокруг его люди. А его такая самоотданность, я не у многих это зауважаю. Менавіта он далеку этих белорусов, якія самые верные сыны Беларуси, я как бы подвожу Анатолия Лебедьку. Правда, некоторые кажут, а он так был и навод у оточения Лукашенки. Да многие были у оточения Лукашенки. Наш спадар Лукашенко такий человек, что не одразу можно было бы и разобраться, что он собой уявляя. Многие сподевались, а бы только улада потрапила до демократов, до демократии. Это же не только Анатолий Лебедько, как кажут, по веру этому, а многие из наших белорусов, которые были вокруг. Так что я вельми рада, что выходит эта книжка урешті-решт. И віншую Анатолия с выходом этой книги.
Зінаїда Бондаренко про новую книгу библиотеки «Радио Свобода». Я нагадаю, что 24 години на сутки працює наш телефон автоотказник у Менску 266-39-52.
Я хотел бы несколько слов сказать про Зянюнона Станиславича Пазняка, якого я вельми поважаю. Але и хотелось бы сказать супроть его, тому что вся его праца, тяжкая праца, и сколько он людей подставил, и сколько за его загинуло людей. Это была праца, праца поразы. А самое главное, его помылка, хотя таких помылок перших можно много поставить, это была его праца в том, что он не объединял демократичный рух Беларуси в один демократичный рух. И это его самая страшная помылка. И за это, поскольку люди сами по себе, режим выхватывая особных людей, изнищая. Изнищая без конца.
266-39-52. Телефонуйте, выказывайте свои меркования. На шарзе живая мова Юрося Бушлякова.
Что треба ведать, каб говорить по-белоруску свободно, сучасно и пригожа? Нататки Юрося Бушлякова с программы «Живая мова» протягивает читать Алена Тиханович.
Один из наших слухачов попросил прокомментовать уживание трех белорусских словов «открыть», «закрыть» и «накрыть». Слухача цікавіла, ці не подменяем мы названными дзеясловами яких інших белорусских словов. У нашей мове есть целый шерох вытворных от агульнославянского походжання дзеяслова «крыть». Апроч згаданых, маем, скажем, такие регулярно уживанные словы, як «выкрыть», «покрыть», «перакрыть», «раскрыть» и «скрыть». Выкрываем змову, покрываем дом даховкою, перекрываем ваду, раскрываем душу, скрываем темницу. Выкористовуючи у своей мове вытворное от дзеяслова «крыть», не забываймося и на их синонимы. Туман накрывая, або еще ахиная, атуляя, охутывая землю. Злодея накрыли, або зловили, заспели на месце злочинства. А зараз да значэнню дзеясловаў «адкрыць» і «закрыць». Разбярэм колькі выпадкаў, калі нам патрэбныя акурат гэтыя словы. Апавядаючы пра тое, што знойдзена ў выніку пошукаў, або пра тое, што стала вядомым, хоць доўга ўтойвалася, скарыстоўваем дзеяслоў «адкрыць». «Адкрыць радовішча», «адкрыць Амерыку», «адкрыць тэмніцу». Адкрываем і закрываем таксама «сход». Паседжанне, абвяшчаем пра яго пачатак ці канец. У гэтым выпадку, дарэчы, і словы «пачаць», «распачаць» і «скончыць», «закончыць». З'езд такім чынам можам не толькі адкрыць, але і распачаць. Калі размова ідзе пра арганізаванне, стварэнне якой структуры, або наадварот пра спыненне яе дзейнасці, часцей ужываецца дзеясловы «адкрыць» і «закрыць», «адкрыць студыю», «закрыць фабрыку». Тут, правда, магчымая і пара «адчыніць», «зачыніць». Усё болей сёння такога пераноснага ўжывання. Гаворыць, што «адчынілі фірму» або «школу», «зачынілі партыю» або «газету». Далёка не заўсёды абыходзімся адкрыццём, закрыццём і адчыненнем, зачыненнем. Кніжку, шытак можна разгарнуць і загарнуць, парасон таксама разгарнуць, а пасля ўжо згарнуць або скласці. Вочы можем заплюшчыць, а затым расплюшчыць. Твар стараемся затуліць ад ветру, але адтуляем яго на сонца. Ось так зважаємо на оцінні кожного слова. Говоримо по-білоруську. Отчиніть фортку, відкрить корисні викопні, школу відкрить або відчиніть, накрить хусткою плечі, розпочати дискусію, закрить нараду, книжку розгорнуть, розплющить в очі.
Живая мова Юрося Бушлякова каждый день от понеделка до пятницы.
И завершаем эту полугодину живого эфира композицией из альбома «Песни свободы. Мое сердце».
Горбатой запалки Безденевый день Няма кахания В нашем житті грошей не маю працювати для нота. Я ще один день моєї одиноти, а моє серце тихо б'ється, а моє серце не вдається, а моє Думки забили голову, та я болить не могу. На вокал гвалтують, квартира хрипить, а я розважаю, як далі жить. А моє серце тихо б'ється, а моє серце не здається, а моє серце не ще б'ється, а моє серце, а моє серце. Дороги тебе.
То есть пытание о счастье где?
Жизнь то анкета, пытание отказ.
То приголубить, а то по ушах. Да!